на связке старых песен мне случайно встретилось одно. Где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Они встретились в 1928 году и сразу влюбились друг в друга. Ей 23, ему 28. Несмотря на юный возраст, Ангелина Лина Степанова уже 4 года актриса МХАТа, сыгравшая 6 больших ролей. Позже Станиславский в письме к Немировичу Данченко назовет ее «моя любимица». Несмотря на молодость, Эрдман уже автор нашумевшей пьесы «Мандат», поставленный Всеволодом Мейерхольдом. Театр вел учет реакции публики. В течение 3 часов спектакль прерывался смехом и аплодисментами в среднем 350 раз. Эрдман вскоре написал еще одну комедию «Самоубийца». Ее начал репетировать Мейерхольд, но в сентябре 30-го года пьесу запретили. Станиславский тоже ставил эту пьесу и написал защитительное письмо Сталину. Реализм Эрдмана сродни традициям Гоголя, Щедрина и МХАТа. В своем письме к Сталину пьесу поддержал и Максим Горький. Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович ответил лишь многоуважаемому Константину Сергеевичу: «Я не очень высокого мнения о пьесе, она пустовата и даже вредна». Ни МХАТу, ни театру Мейерхольда «Самоубийцу» так и не дали поставить. Драматурга, имя которого после «Мандата» было на устах чуть ли не всей Москвы, с молодой актрисой познакомил друг Эрдмана и соавтор по театральным инсценировкам, цирковым репризам и будущему сценарию «Веселых ребят» Владимир Масс.
Я была замужем за режиссером художественного театра Николаем Горчаковым. Мы жили в Кривоарбатском переулке. Эрдман стал часто приходить к нам. Приходил один, а потом стал приходить, когда я была одна.
На празднование 30-летия МХАТа молодой Степановой поручили привести Станиславского. Под оглушительные приветствия она ввела его в здание театра. И в тот же день, во время торжеств, она и Эрдман объяснились. Начавшийся роман захватил актрису. Эрдман был человеком тончайшего ума, иронии, обаяния. Наверное, ей импонировал и его шумный успех. Нравилась и сама таинственность романа. Но о нем знали очень немногие. Эрдман вместе со своими друзьями, писателем Бабелем, мхатовскими актерами Мишей Яншиным, Борисом Ливановым, увлекался бегами и часто возил на них Лину.
Возникшее чувство было так сильно, что заставило меня разойтись с мужем. Я переехала к своей подруге, актрисе нашего театра, Елене Елиной, Ёлочке, в комнату ее брата, уехавшего в длительную командировку. Эрдман часто навещал меня там. Приезжал он и в города, где я гастролировала или отдыхала. Но всегда под предлогом. И всегда мы жили в разных номерах гостиницы. Я не стремилась к упрочению отношений с Эрдманом. Мне нравилась моя независимость. Жизнь текла иногда счастливо, иногда обидно и грустно. Но мы любили друг друга.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас о покое сон. Когда влюблен...
Несмотря на обидную для Лины ситуацию, ибо Эрдман со своей женой, эстрадной танцовщицей Диной Воронцовой, не расстался, главным все же было ощущение счастья во время встреч с Николаем, минут близости. В 31-м году должен был появиться ребенок. Спустя многие годы Степанова писала в воспоминаниях.
Я неоднократно возвращалась к мысли, что когда-то потеряла возможность иметь ребенка от Николая. Он был бы живой памятью нашей любви. Но тогда это было невозможно. Жена у него, у меня театр. Он был испуган, растерян, но настойчив. Я уступила. Зависимость обстоятельств.
И все же при всей печали обстоятельств это было счастливое время нарастающих чувств. Все оборвется в одно мгновение. В ночь с 11 на 12 октября 1933 года Николая Робертовича Эрдмана арестовали. Случится это в солнечных Гаграх на съемках фильма по сценарию Эрдмана и Масса. Возьмут их в гостинице «Гагрипш». Печальная усмешка судьбы. Снимавшийся в Гаграх фильм назывался «Веселые ребята». Правда, поначалу было другое рабочее название – «Джаз». Нынешнее фильм получил как раз тогда, когда веселые и смешливые авторы сценария были уже накрепко заперты в сибирской ссылке, а их имена надолго исчезли из титров знаменитой комедии Григория Александрова. Николая приговорили к 3 годам ссылки в Енисейск Красноярского края. До Красноярска его довезли в тюремном вагоне, а дальше он доставлял себя сам, боясь опоздать к предписанному сроку. В Енисейске на свои же деньги снял комнату. Пьесы, иные декорации. Чувства мгновенно обострились, резко возросли в вынужденной разлуке. Для пронзительных откровений остались лишь письма, которые бесконечно долго добирались через громадные просторы. Ноября 1933 года. Задавал корм своему гнетку. До Енисейска около 250 верст. Мороз градусов 30 и обещают больше. Еду всеми брошенный, даже ГПУ. Обнаружил в себе много любопытного. Рвусь в Енисейск, как будто это Москва. Ленуша, милая, когда же я буду тебя читать? Целую тебя, хорошая. Пожалуйста, улыбайся, Николай.
Не знаю, где ты, как ты. Когда буду знать твой адрес, буду посылать письма каждый день. У меня все принадлежит тебе. Целую, родной, Лина.
Застрял в деревне, Красноярск, взяв с меня подписку, выпустил на свободу. До этого я не видел ее 4 дня. Что мне будет за опоздание, тоже не знаю. Вообще живу занятно, но хочется быть на месте, получать твои письма. Целую, Николай.
6 ноября 33 года. Николашенька, получила телеграмму, что тебе осталось еще 250 километров. Послала тебе посылку, 2 с требования. У нас оставлено наспех, в магазинах уйма народу. На праздниках буду много читать по радио. У меня столько любви к тебе. Если ты дашь возможность отсылать частичку ее к тебе, мне будет гораздо легче. Я все никак не перееду в свою новую квартиру, а надо бы. В доме Лужских холодно, неуютно.
С Василием Лужским, одним из старейшин МХАТа, Степанова играла в нескольких спектаклях. Зная, что она тоже живет на Арбате, он нередко подвозил ее. Когда вернулся из командировки брат Елочки, Лужские пригласили Лину переехать к ним. До ареста Эрдман нередко приходил туда.
Вдова Лужского, самого его уже не было, слушая меткие остроты Николая Робертовича, от души смеялась, а частые наши свидания называла романтической дружбой. 7 ноября. Сегодня с утра дождь, хмуро, холодно. Это, наверное, испортит парад и демонстрацию. Посылаю тебе каждый день телеграммы, открытки. Не знаю, долетят ли до тебя мои писания, но знаю, что я все для тебя делала, делаю и буду делать. Пиши, пожалуйста, любимый. Восьмое ноября. У нас первый снег, за окнами бело. Я думаю о твоих снегах, о твоем пути, дорогой. Все минуты моей жизни заняты только тобой. Пельняк как в воду канул. Почувствовал себя неловко в данной ситуации.
Писателю Борису Пельняку очень нравилась Лина. Но после ареста Эрдмана, поняв, кому отдано ее сердце, он исчез с ее горизонта. А в 37-м году он исчезнет навсегда за тюремной стеной.
Бегу на репетицию. У нас неувязка. До сих пор нет Булычева. Мы называем пьесу вместо «Булычев и другие» просто «И другие». Москва стала зимней. И так же летят трамваи, так же спешит толпа. И так больно видеть все это неизменившимся. Знай, что сердце с твоей длинноногой ты увез с собой. Сила моего чувства к тебе, так явно вырвавшаяся сейчас, может быть, дойдет до тебя, и ты поймешь, что я отдаю тебе все большое и единственное, что у меня есть в жизни.
В начале 30-х Степанова получила здесь квартиру. Волнение, дела, связанные с внезапным арестом Николая, на квартиру не оставляли времени. Она добилась свидания с любимым, когда того еще держали на Лубянке. Она также встретилась с Авелем Янукидзе, курировавшим МХАТ от ЦК партии.
Я просила о разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Янукидзе всячески отговаривал, но я была тверда. Он спросил, что заставляет меня так необдуманно поступать. Я ответила: «Любовь». Возникла долгая пауза. Верно, стены этого кабинета такого прежде не слыхали. Двенадцатое ноября. Сегодня я иду устраивать свои квартирные дела. Покупать занавес и лампу. Булычевым все-таки остается Леонидов. И мы, наконец, сдвинемся с места. Я получила предложение читать по радио. Думаю, согласиться. Все, что пишу тебе, конечно, неинтересно. Прости. Пойми, ты у меня один. И все, что со мной происходит, стремится к тебе. Целую тебя, чудесный мой Лина. Вчера встретила на улице Качалова. Говорили о тебе. Василий Иванович огорчен и мучается обвинениями, которые ему бросают. Я старалась утешить его, как могла.
По Москве бродила молва. Николая арестовали после чтения Качаловым на правительственном приеме в Кремле басен Эрдмана и Масса. Обвинения мучили Качалова, хотя и не были лишены некоторых оснований. Но все-таки дело было не в Качалове, а в баснях. Басни, вместе с небольшой, смешной и едкой сатирической пьесой Масса и Эрдмана «Заседание о смехе», собравшиеся барзописцы решают, какой смех наш, какой совершенно не наш, были опубликованы в редактируемом Горьким альманахе. А вот реакция на издание. Сталину донесли, в альманахе помещено заседание о смехе Масса и Эрдмана, представляющее злобную издевку над нами. Такой же характер имеет и басня «Закон тяготения». Один из руководителей ГПУ добавил свой донос. Басни эти довольно широко известны среди литературных и окололитературных кругов, где авторы лично читают их. Им же предложена и воспитательная мера. Указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты. Мысль так пришлась по вкусу отцу и учителю, что он собственноручно подчеркнул ее.
У нас полная зима. В саду сугробы. Вчера была в Большом на Баедерке. Семенова очень хороша. Остальное мура. Родной, прошу, оставь кусочек сердца для своей одинокой барышни. Вечерами, если не играю, лечу в кино, в гости. Только не быть дома, только не быть одной. Вчера видела Утесова. Он много рассказывал про ваше житье в Гаграх. Было интересно, потому что от тебя из Гагры я почти ничего не получала. Милый, не чувствуй себя одиноким. Я посылаю тебе все лучшее в человеке. Сейчас утро. Я лежала съежившись и думала о тебе, о настоящем, о прошлом, о нашей близости. Глаза мои устремлены на тебя, как когда-то на извозчике, который вез нас на бега. Даже граммофон сломался, и Панина молчит. Любимый, ты мне дороже всего и всех. Целую тебя, Лина.
20 ноября 1933 года. Спасибо тебе, Пинчик. Я без конца благодарен тебе, но прошу больше ничего не посылать. У меня всего вдоволь. Даю тебе слово. Ты пишешь о Василии Ивановиче. Его роль во всей этой истории столь незначительна, так случайна, что никто не может предъявить к нему даже оговорочного обвинения, и прежде всего он сам. Пиши побольше о себе, о работе, о театре. Привет Яншину, Ливанову и всем, кто меня помнит. Шаркни ножкой перед Лужскими. Целую тебя, замечательная Ленуша. Спокойной ночи.
Николашенька, родной, составляла посылку наугад. Прими мои заботы, может быть, не совсем удачные, но вместе с нежностью. Пиши мне почаще, пожалуйста.
Когда ты выйдешь на сцену, я уже буду спать. День здесь короткий, сидеть ночью нельзя, нет света. Очень прошу из-за меня ничего не просить у людей. Ты большой человек и замечательная актриса, и не имеешь права приносить свою гордость в жертву любви. Если ты пришлешь еще хоть одну посылку, я самовольно вернусь в Москву и устрою такой тарарам, что меня ушлют на 10 лет, так и знай. Спасибо тебе, длинноногая, но, честное слово, у меня всего больше, чем нужно.
Вчера слушала вагнеровскую музыку, взволновала она меня. Не оставляй меня своими мыслями. Твоей длинноногой сегодня 28 лет. Эта старая грымза без конца о тебе думает и мечтает. Сегодня отмечают 35-ю годовщину художественного театра. А я помню 30-летний юбилей. Наш разговор на банкете. Милый мой, какой у нас солидный стаж. Ночью в темноте шепчу тебе нежные слова.
Майн Год!
Мало кто знает, что на роль учителя музыки в «Веселых ребятах» был приглашен отец Эрдмана Роберт Карлович. Немец по происхождению, он так и не избавился от акцента.
Отец твой, по слухам, получился в кино совершенно исключительно и быстрыми шагами идет к славе. Сегодня показываем Булычева, второй акт, Немировичу. Жду письма. Люблю тебя, мой дорогой. Лина.
И так всегда, в каждом послании Ангелины Иосифовны слова, летевшие навстречу любимому, строки, окрашенные тоской и горечью расстояния, все время перемежаются подробностями московской жизни вообще и театральной в особенности. Она писала ему практически каждый день. Чуть ли не по дням Лина Степанова рассказывает Николаю о последних новостях, о мхатовских репетициях, рассказывает о своих коллегах и друзьях по театру, с кем виделась, кто передавал приветы, слова поддержки, перезванивались, поздравляли с Новым годом и революционными праздниками. В общем, просто жили своими делами, ежедневными заботами.
Немирович разругал на репетиции постановщика Булычева за ненайденное режиссерское решение. Ливанов предложил съездить на бега, отметить по программке победителей, чтобы послать в Енисейск. Коле будет интересно. Бабель хвалил меня за Булычева. Говорил, что пишет пьесу, которую хочет отдать вам хат. Уверял, что обстановка твоей жизни самая благоприятная для работ, и что он завидует тебе.
Если Бабель мне завидует, я могу ему дать совет, как простым и дешевым способом попасть в Туруханск. Но боюсь, что после «Метрополя» он покажется ему слишком шумным. Кланяйся ему, милая. Завидовал Бабель, конечно, зря. Вскоре арестованный, он, впрочем, так и не успел воспользоваться благоприятной для творчества ссылкой. Его почти сразу расстреляли.
В театре у Таирова огромный успех оптимистической трагедии Всеволода Вишневского с Алисой Коуном в главной роли. А в сатире вся Москва смотрит необыкновенно смешного чужого ребенка Василия Шкларкина. На утреннем концерте, посвященном памяти Ленина, слушала два антракта из оперы Шостаковича Катерины Измайлова. Музыка показалась интересной, талантливой. Ходила в милое семейство художника Кончаловского. Он написал мой портрет. В колонном зале открылся первый съезд советских писателей. К сожалению, без писателя Эрдмана.
Кроме открыток и писем, Степанова посылает пачки московской вечерки за каждую неделю. Николаю надо быть в курсе столичных событий. Чтобы продлить любимому короткий сибирский день, по ее просьбе изготовили специальный фонарь, которые она послала ссыльному. Эрдман мог теперь вечерами читать. Он ответил телеграммой. Постройка Енисейской электростанции – новый вклад в дело дальнейшего подъема нашей страны и вашего в моих глазах ЦК. То есть целую Коля. Но помимо сообщения о новостях и постоянного стремления облегчить страдания узника, помимо никогда не иссякавших признаний, строки влюбленной и любящей Степановой почти неизменно сквозят невольной тревогой под спудными сомнениями об их будущем. Может быть, тревоги и сомнения возникали от того, что Эрдман в своих письмах, их сохранилось 70, был более сдержан, но тоже находил немало нежных слов, ласковых, шутливых прозвищ. Кудыра, Пинчик, моя длинноногая. Возможно, сдержан был, так сказать, по-мужски. Вообще он и в ссылке вел себя, как настоящий мужчина. Всячески отказывался от помощи, хотя был благодарен Ангелине Иосифовне за письма, за фонари, вечерки. А Всеволоду Мейерхольду за присланную шубу на меху она грела, как печка. «Если за дружбу платят дружбой, то я готов платить Мейерхольдам всю жизнь», – писал Николай матери. Даже в ссылке его не покидало чувство юмора. Он нежно любил свою мать и письма к ней подписывал «Твой мамин сибиряк».
«Эта шутка», – сообщала ему Лина, – «гуляет по всей Москве».
По-настоящему он испугался, пожалуй, лишь однажды. Открыв на стук дверь, увидел стоявшего на пороге Эраста Гарина. «Сослали!» – с ужасом подумал Николай Робертович. Оказалось, что обожавший Эрдмана Гарин 2 недели добирался, чтобы повидать Николая, а через день он также внезапно исчез, боясь стеснить друга. Эрдман жадно ждал Линины письма, за иронией скрывая в своих горечь насильственной оторванности от жизни. Но сдержан он был, возможно, и потому, что его, тоже невольно, смущала глубина и серьезность ее чувств, половодье которых он инстинктивно хотел удержать в берегах. Наталья Читсон, жена Эрдмана, первая жена его Дина Воронцова, умерла во время войны. Писала в своих воспоминаниях. Николай был человеком, вообще не созданным для тихой семейной жизни. Степанова, захваченная своей любовью, тогда еще не чувствовала этого. Хотя что-то уже предчувствовала.
«Я связана с тобой любовью. Если это ложно, напиши мне. Сейчас, когда тайна стала явным, мое положение двусмысленно и трудно, и грустно.
Дорная стрелка проходит циферблат, быстро, как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, 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 и месяц пролетел».
На встрече с Авелем Янукидзе Степановой было дано разрешение на 10-дневную поездку в Енисейск. Янукидзе даже дал номер телефона, по которому Лина получила бесплатный билет до Красноярска и обратно.
Енисейск – единственное место на земном шаре, где я могу быть счастливой. Что сказать о 10 днях, проведенных в Енисейске? Там впервые у нас с Николаем был свой дом. Мы были счастливы. Поезд так летит. Хотелось протянуть руку, как протягивал в Енисейске, чтобы, дотронувшись до тебя, увериться, что ты рядом. 25 августа 34 года. Через несколько часов Москва. Все позади. Благодарю тебя, любовь моя, за счастливые дни. Мечтаю о них вновь. Не забывай, не оставляй меня. Театр встретил меня репетициями. Сахновский при встрече закричал на весь буфет: «Как Николай!» Пришлось отвечать. Народу было много, и мои версии о доме отдыха оказались несостоятельными. Говорят, на съезде писателей в кулуарах много разговоров о тебе.
Ты еще в моей комнате. Я слышу твой голос. Когда ты ушла на пристань, я хотел еще раз попрощаться с тобой. Открыл окно, но тебя уже не было. Целую тебя, замечательная моя худыра.
Вчера разговаривала о тебе со своим знакомым. Он считает твое пребывание в Енисейске нецелесообразным.
После возвращения Ангелины Иосифовны из Енисейска снова каждодневные открытки, наполненные надеждами и тоской, летели в Сибирь. А из Сибири слова нежности, благодарности за вновь шедшие пачками вечерки, приветы общим друзьям и сожаления, что перестали писать. Видно, надоело. Степановой удался его перевод из Енисейска в Томск. Какое-то время письма шли через этот город, а потом все. Узнав, что к Николаю собирается ехать его жена, Ангелина Степанова резко оборвала переписку. Она поняла, что не покидавшие ее сомнения стали очевидностью. Эрдман еще продолжал писать, но ответы не приходили. Жить ему было разрешено -6, то есть везде, кроме Москвы, Ленинграда и нескольких крупных промышленных центров. Он выбирал провинциальные города поближе к столице. Друзья помогали ему вернуться в Москву. Булгаков писал Сталину, Качалов в Моссовет, но все безуспешно. Полноправно жить в столице Эрдман, участник войны, прошедший страшное отступление 41-го года, когда едва не лишился ноги, не мог. Лишь в 49-м он получил чистый паспорт, а в 51-м купил вместе с женой Натальей Чицон, балериной Большого, новую квартиру в кооперативе театра. После ссылки Эрдман много работал. Писал сценарии игровых и мультипликационных картин, цирковых представлений, театральные репризы. В них рассыпаны блестки его юмора, прекрасного владения живым языком и точным диалогом. Но по мощи таланта все это было несравнимо с двумя великими пьесами, с какими он ворвался на подмостки и в литературу. Пьес он уже не писал никогда. Никогда. Многие его знавшие считали, из ссылки вернулся другой человек. Что-то самое значительное в нем то ли вообще куда-то улетучилось, то ли где-то затаилось в мрачных закоулках души. В одном из первых енисейских писем Эрдман писал своему другу: «Взял в библиотеке в людях, здесь в люди выйти нельзя, поэтому я ушел в себя. Когда выйду из себя, расскажу много интересного». Но из себя он, видимо, до конца так никогда и не вышел. А о времени ссылки никогда никому ничего не рассказывал. Юрий Любимов увлек Николая Робертовича молодым театром на Таганке. Они вместе написали инсценировку героя нашего времени Лермонтова. Эрдман сочинил искрометные интермедии для есенинского Пугачева. Но многим казалось, глаза Николая Робертовича сообщали то, о чем он никому не сказал. А сказал его товарищ и по цеху, и по печали, Михаил Булгаков, словами своего мастера: «Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал». Когда один из знакомцев Эрдмана спросил: «Вы довольны своей судьбой?», тот задумался, ничего не ответил, а немного погодя предложил: «Давайте-ка лучше выпьем». А ведь после ареста он оказался даже не в круге первом, лишь на отдаленных подступах к нему. Это не ад и даже не его преддверье. Но когда подлое время совершает хотя бы малейшее, без всякого к тому поводу, насильственное ограничение свободы, оно неминуемо казнит живую душу. Вместе с тем Эрдман, не столько временно пораженный в юридических правах, сколько на всю жизнь в человеческих, и в эти последние свои годы не терял чувства юмора. Он любил ипподром, коней, бега. Иногда играл, часто без успеха, и называл себя долгоиграющий проигрыватель. И все же, несмотря на всю горечь прожитого и пережитого, не было ли в некоторых фильмах, снятых после ссылки с участием Эрдмана, каких-то невольных отголосков отшумевшей счастливой любви и прогремевших лет? А сами названия не соотносились ли с какими-то сторонами судьбы и характера драматурга? В фильме 50-го года «Смелые люди», за которую Эрдман даже получил сталинскую премию, его давняя любовь к лошадям. Но не присутствовало ли, опять же, в названии некое подсознательное замещение или, может, возмещение каких-то понесенных утрат в себе, утрат, лишивших нас многих шедевров, им не написанных? Это ли не трагедия? Изменилась и жизнь Ангелины Иосифовны. Спустя некоторое время после разрыва с Эрдманом, она в 37-м году родила сына Шуру. Отцом был человек, далекий от театра. А вскоре она вышла замуж за первого по административному рангу писателя СССР Александра Фадеева. Человека большого таланта, редкого обаяния. Он страстно любил Лину. Родился сын Миша, появилась новая квартира, дача с большим участком. Все вроде бы складывалось прекрасно, однако в нежных письмах к ней Фадеев постоянно и горько сожалеет, что его бесконечная общественная работа и ее вечная театральная занятость то и дело их разбрасывают, не оставляя времени им двоим. Умный, красивый, рано поседевший человек с высоко поднятой головой, которую он не раз склонял перед обстоятельствами, был вознесен властью, тянулся к ней. И ей уже был задавлен. Но привычка ходить с высоко поднятой головой и прямой спиной в конце концов взяла свое. В 1956 году Ангелина Иосифовна находилась с МХАТом на гастролях в Югославии, куда пришла весть. Ее муж застрелился на подмосковной даче. Сообщить об этом Степановой не решились, сказав, что Фадеев тяжело заболел и надо срочно лететь в Москву. Она поверила, тем более, что у мужа нередко случались страшные для него приступы известного русского недуга. Но во время промежуточной посадки в Киеве Степанова купила газету и сразу же увидела портрет Фадеева в траурной рамке. С этой газетой в руке она и вышла в Москве из самолета. вскоре выяснилось. Фадеев оставил предсмертное письмо, где по мере силы своего понимания постарался сказать все, что он о власти думает. О той власти, которая в сущности убила его жизнь, его недюжинный талант. Беспощадная эпоха погубила еще одного писателя. Только под влиянием проходивших лет, но и тех или иных превратностей судьбы, при всем вроде бы внешнем ее благополучии, высшие награды, высокие звания, худырость Степановой порой, казалось, перетекала в некоторую внешнюю ее сухость. Когда-то из Сибири Эрдман просил выяснить для пьесы, которую начал, но так и не закончил, у тогдашнего секретаря мхатовской партячейки рабочего сцены Мамошина процедуру вступления в партию. Степанова ответила, что не имеет об этом совершенно никакого представления. Но, как всегда, постаралась выполнить его просьбу самым исчерпывающим образом. Теперь, спустя многие годы, она эту процедуру знала уже досконально. В течение многих лет была секретарем партийной организации художественного театра. При этом она всегда оставалась блистательной актрисой, верной традициям своих великих учителей, и в то же время трезво и с горечью осознавала нарастающие болезни и беды МХАТа. Понимала необходимость приглашения в театр свежей молодой режиссуры, настаивала, чтобы новую пьесу ставил Анатолий Эфрос. Приняла приход в МХАТ Олега Ефремова и продолжала самозабвенно отдавать себя любимой сцене. Но вот что удивительно. После того, как роман Ангелины Иосифовны и Николая Робертовича давно оборвался, в ее ролях, сыгранных потом, неожиданно возникали совпадения с тем, что было пережито раньше. Эти совпадения словно не давали ничего забыть. В поставленном до войны Немировичем Данченко знаменитом спектакле «Анна Каренина», где Степанова играла Бетси Тверскую, одной из самых волнующих была сцена скачек. Не напоминала ли она невольно о чем-то Степанова? А роль актрисы Стеллы Патрик Кэмпбелл, блистательно сыгранной Степановой в эпоху оттепели в пьесе «Милый лжец». Эта документальная пьеса Китли строилась на подлинной переписке актрисы с драматургом Бернардом Шоу, который, кстати, как убежденный социалист, восторженно приветствовал Октябрьскую революцию и деятельность Сталина, особенно после посещения СССР. Как раз незадолго до того, как его советский собрат по Перу и тоже драматург начал коротать студеные дни в Енисейской ссылке.
В этом же спектакле для двоих диалог актрисы и английского драматурга в глубине содержит немало сильных чувств, особенно с ее стороны, и во многом прямо ассоциируется с диалогом, который вели в своей переписке Лина и Николай.
Или в спектакле «Все кончено» по пьесе Олби ее роль счастливой любовницы великого человека. Но теперь он умирает, и потому все кончено. Любовница, великий человек, все кончено. Разве это не наводит тоже на какие-то ассоциации и размышления?
Семилетний роман Лины и Николая оборвался навсегда. Но вряд ли могли оборваться чувства, которые его питали. Они встретились через 22 года, но изменить уже было ничего нельзя.
И все же те давние чувства, наверное, никогда до конца не покидали их обоих. Недаром он сохранил все ее письма, а она его. Эрдман ушел из жизни в 1970 году. Смерть его была мучительной. У Степановой же была еще долгая жизнь, остаток которой она провела в доме, где когда-то стоял особняк Лужских и куда к ней приходил Николай.
Волею судьбы я снова живу почти на том же месте, но только большие старые деревья, которые я вижу из окна, напоминают мне то время и тех удивительных людей. Прожив долгую жизнь, не могу найти ничего похожего на ту молодую порывистость, бесстрашие, смелость, преодоление преград, стремление к самопожертвованию. Это бывает раз в жизни. Это удел молодости.
Хорошо бы в настоящий театр пойти.
Вот я перед войною у художественному театре был.
А что смотрел?
«Три сестры» Чехова. Вот здорово грают. Обревелся.
Да, вещь серьезная.
О, как играет музыка! Они уходят от нас. Мы остаемся одни. Придет время, и все узнают, зачем все это. Для чего эти страдания? Никаких не будет тайн. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать, если бы знать.
Она скончалась, когда ей было 95. Пережила Николая на 30 лет, сочтя нужным издать в 1995 году их, в сущности, интимную переписку.